Добрый вечер. Сегодня мы поговорим о периоде, который называется «Три недели», «Шлуша Шивуот». Это траурный период в еврейской истории между постом 17-го Тавуза, в который произошло несколько печальных событий. Одно из них – это то, что пробили стену Иерусалима. И до 9 Ава, когда был разрушен первый и второй храмы. Это траурный период, да, когда мы стараемся не слушать музыку, мы не стрижемся, мы вспоминаем о том, что для нас был Иерусалимский храм. И мы много раз говорили, что храм – это не просто место каких-то ритуалов, например, жертвоприношений, которого современному человеку иногда трудно понять или трудно ассоциировать себя. Храм – это было место, где человек мог чувствовать присутствие Творца. И когда храм был разрушен, то мы в некотором смысле все осиротели, потому что мы сейчас можем говорить, читать книжки, но у нас нет места, даже такое место, как Стена Плача, где многие люди чувствуют особую духовность, не может сравниться с храмом, куда человек мог прийти и почувствовать присутствие Шхины, почувствовать присутствие Всевышнего. И как часть службы в храме, и как чудеса, которые были в храме, через все, что храм олицетворял. И это грустное время для еврейского народа. Да, время траура по храму. Обычно это время ассоциируется с 79-м псалмом, который описывает разрушение храма. Да? И этот псалом называется «Мизмор ле Асаф». Да? Дословно «Гимн Асафа». «Всевышний, пришли народы в удел твой, осквернили храм святой твой, превратили Иерусалим в руины». «Отдали трупы рабов твоих на съедение птицам небесным, плоть благочестивых твоим зверям земным. Мизмор ле Асав, Элоким бау гоим банахалатеха, тиму эт эйтхаль хочеха, саму эт Иерушалаим леиим, натну эт невлад авадеха маахал ле оф, ашамаем, псар хасидеха ле хайот арец». И т.д. Это такой тяжелый псалом. Проливали кровь их, как воду вокруг Иерусалима, и нет погребающего. Этот псалом в чем-то может сравниться с книгой Эйха. Очень тяжелый псалом. Теперь, что необычного? Это тяжелый псалом, который описывает разрушение храма. Что здесь очень необычно? Что выделяется, как бы? Кажется, несколько не к месту. Мудрецы обратили внимание в Мидраше Эйха Раба, который мы прочитаем, то очень необычно, что этот псалом называется гимн, мизмор. Да? Мизмор – это обычно песнь восхваления, то, что обычно переводится как гимн. Да? Что такое гимн? Это песня, которая торжественная песня, которую поют для нас гимн – это гимн государства, но гимн – это как, может быть, восхваление чего-то, да? Ода, то, что изначально. Как можно было назвать то, что я сейчас прочитал, гимном? Да, это можно было назвать элегией, да, плачем, да, как-нибудь кенот, как мы читаем 9 ава. Почему это восхваление? Как это можно было назвать восхвалением? И у кого-то есть идеи какие-то? Еще раз, это Псалом 79. Вы сами можете его почитать. И мудрецы говорят очень интересную вещь в Мидраше Эйхараба. Нужно было бы сказать «плач Асафа» или, я не знаю, как это перевести, «скорбь Асафа». Да? Почему это называется гимном? Мидраш это сравнивает с королем, который построил хупу для своего сына. Или он украсил ее сделал ее очень привлекательной и дорогой, эту хупу. И вдруг прямо перед хупой королю сообщили, что его сын пошел по дурному пути. И, так сказать, хупы не будет. Да? Вот все уже приготовлено, украшено. И вдруг королю говорят, что хупы не будет. И король немедленно пошел к хупе, сорвал покрывало и поломал рот, поломал балки, из которых она была сделана. И вдруг один из музыкантов короля, который был там был на свадьбе, взял дудочку и стал играть на ней, флейту, и стал играть песню. Этому музыканту сказали: «Почему ты играешь? Почему ты играешь музыку?» Меня слышно?
Да,
почему ты играешь музыку? Это такой трагический момент. Король разрушил хупу, которую он построил для своего сына. А ты сидишь и играешь на флейте. И он им сказал, музыкант сказал им: я играю именно потому, что король разрушил хупу. И не вылил свой гнев на своего сына. То же самое они сказали Асафу. Всевышний разрушил храм, и ты сидишь и поешь песню. Гимн — это то, что поют. Да? Даже если это трагическая песня, но ты как бы ты сидишь и поешь. Он ответил им: я пою песню, потому что Всевышний вылил свой гнев на камни, а не на еврейский народ. Вы понимаете этот мидраш? Да, более того, я вам хочу еще прочитать последние предложения этого псалма, чтобы заострить вопрос. А мы, народ твой, паства твоя, благодарить будем тебя всегда, вечно рассказывать будем о славе твоей. Да? Ванахну амха вецон маритеха, но делха леулам, ледор вадор не саперт елатеха. Это поет Асав, когда, как бы в этом примере, когда разрушается храм. Что мы будем благодарить Всевышнего. Как это можно понять? Даже если это правильно, да? Почему нужно это делать, когда разрушается храм? Какой в этом смысл? Это самый трагический момент в еврейской истории. У кого-то есть еще какие-то вопросы про этот мидраш? Меня слышно?
Да, слышно.
Да, погибло очень много народу, кстати, это тоже верно. Что значит не вылился гнев на еврейский народ? Имеется в виду, не уничтожил еврейский народ. Хотя погибли люди, но народ выжил. Это здесь имеется в виду. Но вы правы, конечно. Погибло очень много людей. Еще кого-то что-то удивляет в этом мидраше? Да, я согласен так по-простому. Более того, я не понимаю, почему он веселился тоже. Я вообще не понимаю эту аллегорию на первый взгляд. Что значит царь? Ну, ему сказали, ему принесли плохое известие про его сына. Что значит, он пошел и начал рушить хупу? В гневе, вылил свой гнев. Что наши мудрецы говорят про человека, который рушит что-то в гневе? Плохо. Что они говорят? Если человек рушит что-то в гневе, мудрецы говорят, как будто это он поклоняется идолам. Да? Гмара это говорит. Как же может Мидраш такое сказать о Всевышнем? Я бы подумал, что какой-нибудь там царь пошел к сыну и там поговорил с ним, там сын сделал чуву, и все было бы хорошо. Да? Happy end. А что здесь такое? Как это можно понять, что царь вылил свой гнев на эту хупу, разрушил ее, а не на сына? Да? Почему это такой большой повод для радости? Многие люди понимают это на таком достаточно... Я не могу сказать, примитивном уровне, что как человек, он разозлился, ему нужно было вылить на что-то свой гнев, потом человек успокоился, он разрушил что-то, успокоился, и поэтому хорошо, что он там, я не знаю, разбил вазу, а не ударил человека. Но как такое можно сказать про Всевышнего? Хотя я говорю, с точки зрения мудрецов, это очень плохо, что он разбил вазу. Это мудрецы говорят, что это как будто он поклонился идолу. Один из самых страшных грехов в Торе. Как же можно такое сказать про Асафа? Асаф был праведник. Как же так можно сказать, что он, что Всевышний вылил свой гнев на храм и не разрушил, и не уничтожил еврейский народ? Я бы сказал наоборот, накажи тех, кто плохо себя вел, оставь храм. Храм помогал еврейскому народу искуплять свои грехи. Помните, в Йом-Кипур красная нитка превращалась в белую? Что мы достигли тем, что мы разрушили храм? Еврейскому народу стало намного хуже. Вы не забывайте, что при храме был Санедрин, который позволял поддерживать единство законодательства. Да? И, как мы уже много раз говорили, это большая трагедия, что нет Санедрина, потому что там один считает так, другой считает по-другому. И, как правило, мудрецы понимают и уважают друг друга, но простые евреи часто считают, что вот мой раввин сказал так, а если ты так не делаешь, значит, ты не очень кошерный. Не совсем. Да, я у тебя не буду есть, я тебя так, я тебя сяк. И это создает большие проблемы. К сожалению, мы это видим. А если бы был Санедрин сказал, делаем так, и все должны слушаться. Да? Можно спорить, это легитимно, но Санедрин сказал, все, аллаха такая, делаем так. Нельзя пренебрегать решением Санедрина. Все должны подчиняться. Это на самом деле огромное благословение для еврейского народа. Не говоря уже про то, что я сказал, служба в храме и присутствие Всевышнего. Мы не видим этого ничего сейчас. Зачем нужно было, что мы достигли тем, что мы лишили еврейский народ? Здесь это преподносится как огромный подарок еврейскому народу. Кого-то вопрос понятный?
Нет, повторите, пожалуйста, что за подарок?
это вопрос мой, в чем здесь это преподносится как большой подарок еврейскому народу, то, что храм был разрушен. Это то, что помогло еврейскому народу. Потому что Мидраш говорит, альтернатива была или разрушить храм, или уничтожить еврейский народ. Поэтому хорошо, что разрушил храм, а еврейский народ остался. Но я не понимаю, почему или так, или по-другому. Я бы сказал, не нужно накажи еврейский народ, но зачем разрушать храм? Почему есть такая альтернатива, или разрушить храм, или уничтожить еврейский народ? Вы понимаете вопрос? Я не понимаю этот мидраш на первый взгляд. Я не понимаю, почему он пел эту песню. Я не понимаю этот псалом. Я не понимаю этот мидраш. Я не понимаю эту аллегорию с королем. Да? Я не понимаю, зачем нужно было хупу разрушать. Вы понимаете вопрос? У кого-то есть какие-то ответы? Ну, не состоялась свадьба, ну, иди в номер и поплачь, но я не знаю, как это так, я не знаю, вы бы пошли бы молотком хупу бить, если такая ситуация была?
Нет,
ну, а как такое о Всевышнем можно сказать? Более того, я вам говорю, что Гмара говорит, что нельзя так поступать, в гневе что-то рушить, это большая проблема. Как же Мидраш такое говорит о Всевышнем?
Рассматривать, кого наказывать или разрушать храм, или еврейский народ уничтожать, то, конечно, это праздник, что он не уничтожил народ. Если так стоит вопрос. Конечно, это...
Да, но вопрос, почему такая альтернатива? Кто сказал, что или так, или так?
Храм можно построить, они второй раз построили. Почему третий раз не построили?
Третий раз мы ждем еще. Скоро должны. Хорошо, я бы хочу убедиться, что вы поняли мой вопрос. Да. Давайте я вам приведу такой пример, который вам вначале может показаться странным, но он, опять же, необходим для того, чтобы понять, что случилось в этот период и как мы можем это исправить. Такой обычный пример. Папа программист или математик продвинутый. У него есть сын, который полный гуманитарий. Да? И папа, естественно, хочет, чтобы он... стал математиком тоже или программистом и нанимает ему лучших репетиторов и сует его в какие-то кружки и физмат-школу и математика постоянно. И ребенок совершенно делает это из-под палки, но он понимает, что это не его. Да? И чем больше в какой-то момент он говорит, что ты знаешь, он говорит бабушке, ты знаешь, бабушка, если будет эта математика продолжаться, то я вообще убегу из школы. Вообще не хочу учиться в школе. И бабушка идет и берет ребенка в отпуск, отменяет все кружки, переводит его в обычную школу и начинает его, допустим, обучать языкам, к которым у него есть способности. Бабушка правильно поступила или нет?
Правильно
поступила. Да. Это мы можем понять. Потому что если продолжать ребенка пичкать математикой, которую он не может переварить, то в какой-то момент это может разрушить полностью его желание учиться. Это понятно, да? Так вот, Нефеш Шимшон говорит потрясающую вещь. В еврейском народе назревала трагедия. Назревала трагедия. Что-то похоже на этот пример, как это ни странно. Как сказали мудрецы в Пирке Авот, если дела человека больше или величественнее, чем его мудрость, хохмато, то его мудрость остается, то его миткаемет, она остается она существует, и она ничего ей не грозит, да? Цельной. Но если его мудрость больше или лучше, чем его дела, то его мудрость не может поддерживать себя, ломит каемит, не может оставаться цельной. Да? Казалось бы, очень такое странное высказывание. Обычно люди понимают, что не просто нужно что-то учить, но нужно еще хорошо поступать. Это правильно, но это не полное понимание этой мишны. Нефеш Шимшон говорит очень интересную вещь. Если, например, залить кипяток в пластиковый стакан, то стакан может повредиться. Да, или полностью уничтожить можно этот стакан, если залить туда слишком крутой кипяток. Потому что стакан не готов принять кипяток. Он не, у него нет силы это принять. Да? Но если в глиняную чашку налить, то в глиняной чашке ничего не будет. Потому что она намного сильнее, чем этот стакан. И в какой-то момент в еврейском народе произошла трагедия. Вместо того, чтобы объединиться и поднимать друг друга, поднимать, улучшать себя, закалять себя,